Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами.
Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня». Эпизод номер 20 «Реформа здоровья». 1862-1863 года. В прошлый раз мы говорили с вами о том, с какими трудностями столкнулись руководители церкви, когда искали оптимальное отношение церковной организации к гражданской войне в США. В итоге они заняли промежуточную позицию между антивоенной риторикой и прямым участием в боевых действиях. Они искали оптимальный способ не участвовать в убийствах и не нарушать субботу. В те времена можно было уклониться от участия в боевых действиях, собрав необходимую сумму для выплаты государственной пошлины, которая, в свою очередь, позволяла военнообязанным не участвовать в войне. Если же это было не по карману, тогда поощрялась служба в качестве военных медиков. Подобная позиция сохраняется и по сей день. Под конец гражданской войны газета «Advent Review» опубликовала статью о состоянии армейских госпиталей от одного патриота, который воевал в армии Линкольна. «Ревью» напечатала эту статью ради тех адвентистов, которые не смогли откупиться от службы в армии и служили в качестве военных медиков. В статье описывался обычный день в армейском госпитале. Завтрак в 7, обед в полдень, ужин в 6. После того, как в 9 вечера медсестры заканчивали смену, пишет автор, выключался свет, и на смену приходили ночные сторожа и тишина. Иногда смертельная тишина царила несколько часов напролет, и можно было расслышать шуршание мыши. Но этот покой был наполнен болью, которая безропотно и мужественно переносилась достойными мужами, пострадавшими в битве. Пусть Бог благословит их и за героизм на поле боя, и за не менее впечатляющий героизм на больничной койке. Если вы хоть немного знакомы с медицинским обслуживанием времен гражданской войны, то вы поймете, почему солдатам требовалось не меньшее мужество на больничной койке, чем на поле битвы. Суровая реальность заключалась в том, что медицинское обслуживание и на севере, и на юге было просто ужасным. Приведу вам всего несколько примеров. Железных кастрюль не хватало катастрофически, поэтому иногда еду варили в тех же кастрюлях, в которых кипятили зараженную вшами одежду. Армейские лекари тех времен считали появление гноя на ранах признаком заживления, поэтому они прикладывали гной одного больного к ранам другого, что на самом деле только способствовало распространению инфекции. Поэтому слово «лекарь» я использую в самом широком смысле, ибо стать армейским лекарем мог каждый, кто себя таковым считал. Иногда отхожие ямы выкапывали слишком близко к источникам воды. Это не только загрязняло питьевую воду, но и добавляло ей неповторимые вкусовые и ароматные свойства. Ампутации были обычным делом. Солдатам, раненым в руку или ногу, в 20% случаев раненые конечности просто ампутировали. Благо дело, выживаемость после ампутации составляла 75%. Однако данная процедура чаще всего проходила на том же операционном столе, где до этого побывали десятки других солдат. Столы мылись так редко, что лужи крови были неизменной частью интерьера. Одежда хирургов, проводивших ампутации и другие операции, была испачкана кровью, что считалось признаком хорошего хирурга. Если халат хирурга не был запятнан кровью, то считалось, что он неопытный и неумелый лекарь. Поскольку люди в то время еще не знали о микробах, то и вели себя соответственно. Однако гражданская война послужила катализатором значительного улучшения медицинского обслуживания в США. Это время стало переходным периодом между медициной героического века, как ее прозвали историки, с ее распространенной практикой кровопускания, вызывания рвоты и использования ртути как лечебного препарата, и современной медициной. Полковник Элай Лили из армии Союза через несколько лет после окончания войны основал первую современную фармацевтическую компанию. Наверное, нет никого другого, кто внес бы большой вклад в развитие фармацевтической медицины, чем Лили. Американская фармацевтическая компания, названная в честь ее основателя, существует и процветает по сей день. Второе великое пробуждение повлекло за собой появление большого количества реформаторских движений. Это и отмена рабства, и реформа церкви, и реформа образования, и особенно реформа здоровья. Гражданская война послужила катализатором реформы здоровья по принципу «от обратного». Она ошеломила, она показала, что дела с медициной у нас обстоят хуже некуда. Наверное, ничто так не отрезвляет, как осознание того, что 2/3 солдат во время гражданской войны погибли не в бою, а в результате болезней. Если вас ранили, то было бы куда лучше умереть сразу на месте, чем умирать долго и мучительно от какой-то инфекции или осложнений в госпитале. Поэтому неудивительно то, что в разгар гражданской войны адвентисты осознали необходимость в более эффективном подходе к вопросам здоровья. Спустя несколько недель после создания официальной церковной организации в 1863 году Эллен Уайт получила ключевое видение относительно вопросов здоровья. Позже она следующим образом описала основную концепцию полученного откровения. «Между нашим мозгом и телом существует загадочная и чудесная взаимосвязь. Они влияют друг на друга. Первым и самым важным делом нашей жизни должно быть поддержание телесного здоровья, чтобы все части тела этого живого механизма функционировали согласованно». То есть между физическим и духовным состоянием существует тесная связь. Это целостный взгляд на природу человека. Когда мы нездоровы, нам сложно сосредоточиться на Боге. Эллен Уайт говорила, что нарушение законов здоровья оскорбляет Создателя человечества. Она была убеждена, что для христиан забота о здоровье ума и тела – это моральный долг. Данное ей видение стало ключевым моментом в развитии церкви. Если вы слышали что-нибудь об адвентистах, вы, наверное, знаете, что большая часть из них – вегетарианцы. Вегетарианство, как вы скоро увидите, не является требованием для всех адвентистов, но вот забота о здоровье – это основополагающий принцип. В видении 1863 года были затронуты многие темы, и вот их краткий обзор. Первое. Воздержание или трезвенность. Это выражение было у всех на слуху. Оно обозначало воздержание от употребления алкогольных напитков и табака. Но видение расширило это понимание, включив в себя умеренность в количестве потребляемой пищи. Злоупотребление даже полезным – вредно. Второе. Эллен Уайт узнала из видения, что окружающая среда значительно влияет на состояние здоровья. Например, проживание в сырых, болотистых районах способствует развитию болезней, а вот солнечный свет и упражнения на свежем воздухе просто незаменимы. Третье. Есть много сахара – вредно для организма. Следует употреблять больше фруктов и овощей, чем мяса. И говоря о мясе, свинину не надо есть вообще. Четвертое. И, наконец, не будьте трудоголиками. Вам нужен баланс в жизни. И этот последний принцип воплотить в жизнь оказалось сложнее всего. Вы не сможете по достоинству оценить это видение с перспективы человека, живущего в 21 веке. Разве все вышеперечисленное вы не слышали многократно от своих врачей? Но многие американцы в то время понимали, что свежие фрукты и овощи заразны, и что предпочтительнее есть мясо. Как правило, свежий воздух не считался полезным, и в начале 19 века больные содержались в темных и затхлых помещениях, подальше от света и сквозняков. Все это происходило в то время, когда, как сухо заметил гарвардский профессор Оливер Уэндел Холмс, накопленные доселе знания в области медицины стоило бы забросить на дно океана, на счастье людям и на беду рыбам. Общество вдруг осознало, что традиционная медицина абсолютно неадекватна. Хирург, под ножом которого выживало 50% пациентов, считался весьма талантливым. Медицину того времени сложно было даже назвать наукой. Поэтому мы должны понимать, что данное видение говорило о вещах, которые отнюдь не являлись известными для всех фактами. Информация, полученная в этом видении, озадачила всех, в том числе и саму Эллен Уайт. Для нее видение было настоящей революцией, так как оно противоречило многим традиционным и ее личным представлениям относительно принципов здоровья. С другой стороны, не стоит бросаться и в другую крайность, предполагая, что видение говорило о новых и никому неизвестных вещах. Как если бы никто никогда даже и подумать не мог, что физические упражнения могут быть полезными. Как я уже говорил, в начале 19 века в сфере здравоохранения то и дело появлялись разные реформаторы. Но Сильвестру Грэму среди них не было равных. Он оказал огромное влияние на адвентистскую церковь, но сам так никогда и не узнал об этом. Сегодня мы много слышим о разного рода диетах, например, диета Аткинса или десятки других диет от всевозможных знаменитостей, но именно Грэм был первым диетологом. Сильвестр Грэм был пресвитерианским служителем. взгляды и учения которого по вопросам здоровья сделали его своего рода звездой в начале 1830-х годов. Он был известен как создатель диеты Грэма, а вот и его основные рекомендации. Отказаться от алкоголя, как можно чаще купаться, ежедневно чистить зубы, не употреблять обработанные пищевые продукты, отказаться от употребления мяса, то есть стать вегетарианцем, избегать острой пищи и специй, есть цельнозерновые продукты. Грэм был одним из первых, кто заговорил о низкой питательной ценности белого рафинированного хлеба. Об этом сегодня каждая мама говорит своему чаду. А еще он был противником черного перца, и это каким-то образом стало негласным правилом в кафетерии моего адвентистского колледжа, за что я до сих пор в обиде на Сильвестра Грэма. Грэм издавал кулинарные книги, и его последователи открывали в разных городах гостиницы с питанием для того, чтобы путешественники, придерживающиеся диеты Грэма, имели доступ к предпочитаемой ими еде. Грэм основал медицинский журнал и свою продуктовую торговую марку. По сегодняшним стандартам некоторые из его идей кажутся странноватыми, однако большинство из них стали нормой в нашем укладе жизни. Однако в то время эти идеи были безусловно новаторскими. Да, кстати, небезызвестные крекеры Грэма, которые так популярны в Америке сегодня, это тоже его идея. Хотя Грэм перевернулся бы в гробу, если бы узнал, как много сахара и кукурузного сиропа добавляют в них сегодня. Покойся с миром, дружище Грэм. Хотя у нас и не так-то много прямых доказательств влияния Грэма на адвентизм, но это кажется довольно очевидным. Джозеф Бейтс цитирует Грэма в своей автобиографии, объясняя, почему стоит отказаться от кофе и черного чая. Однако Эллен Уайт категорично отмечала, что до получения ею видения она не читала никакой литературы по вопросам здоровья. В это нетрудно поверить. Адвентисты затрагивали некоторые аспекты здоровья уже долгое время, но в основном они выражались в отрицательном отношении к алкоголю и табаку, о черном же чае и кофе они отзывались с похвалой. Мы знаем о двух прецедентах, когда адвентисты говорили Эллен Уайт, что нельзя есть свинину, но она каждый раз отмахивалась от подобных утверждений. Теперь же, после видения, до нее дошло, что они были правы. Это был не тот вопрос, который она обдумывала длительное время перед тем, как принять решение. Это видение для нее было как снег на голову. Однако для Джозефа Бейтса эта информация не была неожиданностью. Еще в 1820-х годах, за 40 лет до ведения о реформе здоровья, он отказался и от алкоголя, и от кофеина, и от табака. Вообще, в вопросах социальных реформ морального характера Бейтс всегда на несколько десятилетий опережал свое окружение. Он был первым, кто принял субботу, первым, кто стал сторонником реформы здоровья и также отмены рабства. Но, как бы ты ни старался, заставить быстро растущую организацию разделять твои взгляды – дело не из простых. Это потребовало времени, но церковь, в конце концов, пришла к этому. А теперь давайте вернемся к Грэму. Его влияние на адвентистов проявилось спустя целые десятилетия. После смерти Грэма сын Джона Келлога разработал на основании рецепта хлеба Грэма новый продукт – гранолу или мюсли. И когда несколько десятилетий спустя популярность гранолы сошла на нет, следующее поколение адвентистов 60-х годов прошлого века смогло возродить популярность этого продукта на рынке. Приятного аппетита, Америка! Все эти новые взгляды на здоровье и питание хоть и замечательны сами по себе, но они мало что значили бы без следующего шага. Эллен Уайт была убеждена, что адвентисты седьмого дня обязаны провозгласить реформу здоровья всем людям. Поначалу эта идея не встретила особого энтузиазма. Сама Эллен Уайт очень хорошо понимала, что одно видение не делает ее специалистом в вопросах здоровья. Как я уже сказал, до этого она не особо интересовалась данной сферой, как и большинство из нас. Но через несколько недель после полученного видения Эллен оказалась в поездке вместе с доктором-адвентистом по имени Лэй. Лэй был доктором-самоучкой, как и большинство докторов того времени. Эллен чувствовала себя слишком робко, чтобы обсуждать с ним полученное видение, но все же поделилась с ним некоторыми идеями. Доктор Лэй заинтересовался и пригласил Эллен и Джеймса к себе домой, чтобы немного больше поговорить об этом. Дома доктор показал им статьи из медицинских журналов, в которых рассматривались те же самые взгляды, о которых говорила Эллен. Несколько скептических голосов утверждало: да, мол, Эллен Уайт тайно читала медицинские журналы, а потом выдала эту информацию за полученную в видении. Но сама Эллен призналась доктору Лэю, что в жизни не читала никаких материалов, касающихся вопросов здоровья, и у нас нет причин сомневаться в этом. Видение было получено, как и многие другие, в присутствии людей. Если бы Эллен Уайт была аферисткой, это, наверное, была бы одна из самых глупых афер. Оно не принесло ей ни денег, ни славы, ни власти, ничего из того, к чему обычно стремятся мошенники. Кроме того, в 1858 году ей было дано другое видение, после которого она обличила тех членов церкви, которые настаивали на том, чтобы людей, употребляющих в пищу свинину, исключать из церкви. В то время она полагала, что это крайность. Исторические материалы свидетельствуют о том, что такая радикальная перемена взглядов явилась результатом определенного события, а не плодом продуманной стратегии. И опять же, как я уже заметил, Эллен боялась говорить об этом видении, что очень нетипично для аферистов и мошенников. Еще одной причиной, которая мешала Эллен говорить о полученном видении, было то, что сама она не следовала принципам, которыми призвана была делиться с окружающими. Эта перемена далась ей нелегко. Она писала: «На протяжении многих лет я была убеждена, что для энергии и силы мне необходимо есть мясо. Когда она переставала есть мясо, то чувствовала головокружение и слабость. Хлеб она тоже не очень любила, и в то время, когда не существовало никаких мясозаменителей, сои или тофу, перспектива вегетарианства, да еще и без употребления приправ и специй, казалась менее чем привлекательной. В то время не существовало известных шеф-поваров, демонстрирующих вкусные блюда и красочные кулинарные книги с рецептами вегетарианской кухни. Не было интернета, где можно было бы найти информацию о том, как приготовить спаржу. Выбор фруктов и овощей зависел от места жительства и времени года. Импорт из Мексики? Не смешите меня». Эллен вспоминала, что ей пришлось заставлять себя отказаться от мяса и масла и есть то, что ей совсем не нравилось. Ей приходилось быть самой себе мамой, заставляющей себя есть салат. Она писала: «Мне страшно хотелось есть, я очень любила мясо, но, чувствуя подступающую слабость, я скрещивала руки на груди и говорила самой себе: я не возьму ни кусочка, или я буду есть только простую пищу, или я не буду есть вообще. Эти перемены дались мне нелегко, но я должна была пройти через эту битву. Полная дисциплина. Ох уж эти несгибаемые люди викторианской эпохи». Однако Эллен Уайт не была фанатичной в этом вопросе. В дальнейшем, в определенных обстоятельствах, она время от времени ела мясо. В 1870-х она, Джеймс и Уилли были вынуждены какое-то время пожить в пустынном месте в Колорадо, и, ожидая доставки провианта, они охотились на уток и даже ели оленину. То есть она не придерживалась принципа «я лучше умру, но мясо в рот не возьму». Эллен Уайт считала себя вегетарианкой, но для нее вегетарианство не было самоцелью. Главной целью было стремление к хорошему здоровью, и в 99% случаев вегетарианство было средством достижения этой цели. Позже она писала, что никогда не чувствовала своим долгом учить людей не есть мясо ни при каких обстоятельствах. Говорить так означало бы впасть в крайность. Единственным исключением в этом контексте была свинина. Постепенно адвентисты осознали, что нечистое мясо всегда было запрещено Богом для употребления, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Конечно же, Джозеф Бейтс давно знал об этом, так как он не ел мясо уже 20 лет. Но он не собирался реагировать на это стандартным «я же вам говорил». Он был благородным человеком. На сегодняшний день сложно сказать, сколько адвентистов являются вегетарианцами. Возможно, меньше, чем 50%. Но не в этом суть. Цель реформы – заботиться о поддержании здоровья, и это неизменный принцип. Но опять же, быть здоровым не самоцель, а один из аспектов, отражающий целостный взгляд на человека. Физическое здоровье влияет на интеллектуальные и духовные способности человека. Психическое, эмоциональное, физическое и духовное сферы человека неразрывно связаны между собой, и по убеждению Эллен Уайт, наш долг перед Создателем заключается в том, чтобы поддерживать все эти сферы в хорошей форме. Сущностью этого как тогда, так и сейчас является элементарная забота о Божьем творении. И дело не в диете, а в позитивных изменениях, которые приносит реформа. Именно поэтому данные принципы и называются реформой здоровья, а не диетой от Эллен Уайт. И данная реформа привела к существенным переменам среди преимущественно малоимущих адвентистов, которые имели много проблем со здоровьем. Болеть – значит меньше работать. Меньше работать – меньше денег. Меньше денег – больше нищеты. В то время, когда Эллен Уайт пыталась добиться перемен исключительно силой воли, она вместе со своей семьей Джоном Эндрюсом и некоторыми другими адвентистами отправилась в Денвилл в штате Нью-Йорк на консультацию с доктором Джексоном. Джексон основал водолечебницу, где лечил людей альтернативным нетрадиционным методом – гидротерапией. Использование частых ванн в борьбе с несложными заболеваниями стало популярным трендом, корнями уходящим в движение Сильвестра Грэма. Эллен Уайт было любопытно испытать эффект этого метода на себе. Водная терапия не творила чудес, но она считалась успешной в сравнении с варварскими методами медицинской практики тех дней. И уже только потому, что гидротерапия не приводила пациентов к смерти, она считалась поистине чудодейственной. Успех гидротерапии был также обусловлен и разносторонним подходом Джексона к лечебному процессу. Помимо ванн в комплекс терапии входили также свежий воздух, изобилие солнечного света, зарядка, ежедневная чистка зубов и здоровая диета. Поэтому, принимая регулярные ванны в комплексе со всем остальным, люди просто не могли не почувствовать улучшение здоровья. Джеймсу и Эллен понравился метод Джексона, но они далеко не во всем могли с ним согласиться. По возвращении они убедили доктора Лея наняться к Джексону на работу и поучиться у него. Хотя поначалу Эллен Уайт без удовольствия поглощала фрукты, овощи и хлеб, со временем она полюбила их вкус. Ее самочувствие улучшилось, она стала реже болеть. И только после этого она почувствовала себя вправе делиться видением о реформе здоровья с другими людьми. В январе 1965 года, спустя почти два года после получения видения, она опубликовала серию буклетов по здоровью, которые освещали самые разные темы. Кое-что из материалов было написано непосредственно ею, однако гораздо чаще она цитировала известных докторов, которые придерживались подобных взглядов. Кроме того, эти брошюры содержали большое количество рецептов блюд из риса, пшеницы, пирогов из тыквы, и, конечно же, там было печенье Грэма. Молодец, Сильвестр Грэм, отлично сработал. Наверное, это был один из самых приятных церковных комитетов. 12 поварам дали задание разработать полезные рецепты для их публикации в этой серии буклетов. Переходный период был нелегким. В 1865 году Джеймс Уайт пережил мини-инсульт. Ему в то время было всего 44 года. Эллен заботилась о нем как могла, но в конце концов она повезла его, Лавбора и пару других сотрудников в водолечебницу Джексона для реабилитации. Некоторые адвентисты критиковали ее, усмотрев в этом недоверие Богу, который должен был исцелить ее мужа. Однако Эллен, веря в силу молитвы, также верила, что Бог одобряет то, чтобы люди пользовались доступной медицинской помощью и консультациями профессиональных медиков. И для нее этой помощью был доктор Джексон. Лавбора и другие перегруженные работой адвентисты тоже воспользовались данной возможностью для того, чтобы поправить собственное здоровье. Оказалось, что быть умеренным в пище легче, чем быть умеренным в работе. В этот раз адвентисты отнеслись к устройству медицинской практики Джексона с еще большим вниманием. К ним постепенно приходило осознание. Пожалуй, и адвентистам стоит организовать нечто подобное. Эллен Уайт официально озвучила эту идею в следующем 1866 году на субботнем собрании в Батл-Крике. Здоровье Джеймса восстанавливалось очень медленно. Но в эту субботу он объявил, что наконец-то может нормально спать по ночам после почти целого года бессонных ночей, когда он не мог спать больше 1-2 часов за ночь. Со времени получения видения о реформе здоровья прошло уже 3 года, и Эллен Уайт была убеждена, что настало время сделать следующий шаг. Реформа здоровья была важной частью адвентистской вести, и позже она была названа правой рукой этой вести. Важно, чтобы люди хорошо заботились о себе и были в хорошей форме, способные осуществить планы, задуманные для них Богом. Буклеты с рецептами и советами относительно здорового образа жизни – это дело хорошее, однако к данному времени назрела необходимость создать специальное учреждение. Это было бы место, где больные могли получить необходимый уход по типу того, что было создано доктором Джексоном, но без некоторых специфических для его метода практик. А приезжающих сюда пациентов лечили бы и предоставляли им информацию, и они бы возвращались домой, вдохновленные адвентистской вестью. Также созрели планы обучать для этих целей своих докторов. По крайней мере, такова была идея. Когда этот план был озвучен, многие не знали, что и думать, а некоторые задавались вопросом, как церковь, состоящая из 4000 членов, может финансово осилить такой грандиозный проект. Так как Джеймс все еще находился в процессе выздоровления, ответственность за принятие решения легла на президента Мичиганской конференции Джона Лавбора. Помолившись об этом, Лавбора к концу встречи решил двигаться верой, а не видением. Он встретился с одним из немногих адвентистов, у которого были деньги, с Джоном Престоном Келлогом, отцом известного нам доктора Келлога, и прямо сказал ему, что у него больше денег, чем у кого-либо из них, и поэтому, если он финансово не поддержит данную идею, она просто заглохнет. Келлог выхватил бумагу, которую держал в руках Лавбора, и написал на ней $500. «Держи», — сказал Келлог, — «либо пан, либо пропал». Другие тоже включились в процесс, и через 4 месяца медицинское заведение было открыто. Издательство запустило в печать новую газету «Health Reformer» — «Реформатор здоровья», редактором которой был назначен доктор Лей, который также возглавил и новое медицинское учреждение, названное «Западный институт реформы здоровья». Успех института был просто космический. Уже через несколько месяцев он был заполнен до максимума. Доктор Лей и многие другие хотели начать кампанию по сбору $25,000 для того, чтобы на базе института выстроить огромный комплекс. Но Эллен Уайт запротестовала. Как ни странно, но ее не устраивала слишком большая скорость продвижения новых реформ. Ее основным переживанием было то, что проект реформы здоровья становился скорее бизнесом, чем служением. Ей хотелось, чтобы прибыль распределялась таким образом, чтобы стало возможным оказывать помощь людям, которые не в состоянии оплатить услуги лечебницы, вместо того, чтобы строить более грандиозные здания. «Мы — реформаторы», — лаконично писала Эллен Уайт. Ей открывались новые перспективы того, как церковь может инициировать реформы. Вначале они продвигали отмену рабства и участвовали в этом, помогая беглым рабам. Потом они продвигали реформу здоровья и построили это медицинское учреждение. Следующим шагом будет освоение новой сферы, в которой у них еще не было опыта, а именно реформы образования. И в результате этих усилий появится то, что является сегодня самой крупной в мире системой образования среди протестантских церквей. Впервые в истории церкви Джозеф Бейтс не додумался до этого раньше остальных. На этот раз все началось с одного пациента Западного института реформы здоровья.